Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 626 выпуск программы «Троицкое слово». Наша передача выходит в праздник Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы. И сегодня она будет иллюстрирована фрагментами из богослужений службы Святой Троицы, записанной в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века. Откроет нашу программу «Слово на праздник Святой Троицы» насельника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия Постникова. Затем в нашем эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. В программе «Наш архив» вы услышите фрагмент всеношного бдения под праздник Святой Живоначальной Троицы, записанный в Успенском соборе Лавры в 90-е годы прошлого века, поет лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Завершит час вторая часть лекции и беседы помощника регента Троицы Сергиевой Лавры Екатерины Садиковой «Песнотворцы обители преподобного Сергия». Екатерина Николаевна продолжает знакомить вас с трудами иеромонаха Нафанаила Бачкала. Нашу программу открывает слово на праздник Святой Троицы, сказанное насельником Троицы Сергиевой Лавры, архимандритом Лаврентием Постниковым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа сказал Иисус иудеям: «Я есть дверь овцам, кто мною войдет, тот спасется, и войдет, и пажит найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели жизнь с избытком. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, как я знаю Отца, и Отец знает меня. И душу мою полагаю за овец. Есть иные овцы, которые не двора сего, и они услышат глаз Сына Божия, и услышавши оживут. Есть овцы иного двора, то есть Христос Спаситель пришел сначала к народу иудейскому, и Он, как сказано, сказал иудеям: «Я дверь овцам». Если бы спасал закон ветхозаветный все человечество, то не было бы нужды являться Сыну Божию. Многие говорят, что нужно веровать во единого Бога. Троица не обязательно. Есть такие вероисповедания, которые знают только Бога одного, но не знают троичного Бога. Для того, чтобы искупить человечество, необходимо было Святой Троице совет создать. То есть Господь еще в Ветхом Завете говорил: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». Вот как раз слово «сотворим» говорится о множественном числе, прикровенно. Некоторые говорят, что тут сказал Бог. Если мы возьмем книги Ветхого Завета на еврейском языке, то мы прочитаем там слова: «Берешит бара Элогим гашамаим гаарец». То есть вначале сотворил боги, не Бог. По-еврейски Бог Эл. Элогим по-еврейски боги. Сотворили боги небо и землю. Здесь говорится о Троице, которая создала весь видимый мир. И вот нужно было для того, чтобы искупить все человечество, второй ипостаси Святой Троицы сойти на землю. И этой второй ипостась явился Христос Спаситель. Эту Троицу нам открыл Господь на реке Иордане, когда Он крестился, сказано, отверзлись небеса, и был слышен голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». И Дух Святый сходил на Него в виде голубя. А на горе Фаворской, когда Христос Спаситель преобразился, и апостолы Петр, Иоанн и Иаков находились на горе, и беседовал Господь с Моисеем и Ильею, в это время, сказано, осияло облако светлое, и послышался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение, Того послушайте». Он, Христос, является дверью во двор овчий, то есть в церковь, и в то же время дверь в Царство Небесное. Многие из так называемых христиан, которые отвергают святых и не призывают их в помощь. А вот на горе Синайской как раз было и показано: Моисей предстоял пред Христом, мы знаем, что он умер. А Илия предстоял Он вознесен был на огненной колеснице живым. Значит, перед Христом Спасителем, когда Он преобразился, стояли двое из области умерших и из области живых. А у Бога, когда Моисей принимал закон, Он и сказал ему на горе Синайской: «Я не есть Бог мертвых, но живых. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Не Бог мертвых, но живых. Значит, у Бога все живы. И люди, которые угождали Богу, они, несомненно, переходили в иной мир, на лоно Авраамова. Христос Спаситель, будучи человеком, Он не то, что за собой зазывал людей, но за Ним шло множество народа. В Евангелии говорится, когда Он находился в Капернауме и говорил людям слово, в это время принесли расслабленного, но так как не было возможности пронести к Христу Спасителю его, они залезли на кровлю, раскопали ее и потом опустили на веревках перед Христом Спасителем. И сказано, Христос, видя веру их, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Здесь присутствовали книжники, и они рассуждали между собой, что он богохульствует. Прощать грехи может только один Бог. Он же, уразумев мысли их, сказал им: «Зачем вы допускаете мысли в сердца ваши? Что легче сказать, прощаются грехи твои, или сказать ему: встань, возьми постель твою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он взял одр свой и пошел, и говорили люди, никогда этого не было среди народа. Вот этим поступком Христос Спаситель показал, что Он тайноведец и знает даже помышления сердечные. Но в то же время Он исцеляет больных, исцеляет прокаженных, изгоняет бесов и воскрешает умерших. И это уже не во власти человека, это уже во власти Бога. Хотя говорили, что Он исцеляет больных или изгоняет бесов силой Вельзевула. Но Христос сказал им: если сатана восстал сам на себя, то царство его не устоит. Если ваши отцы изгоняли бесов силой Божией, то они вам будут судьями. И вот Господь, Христос Спаситель, подтверждая о том, что Он равный с Отцом, в Евангелии от Иоанна говорятся такие слова: «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал власть иметь жизнь в самом себе». И дал ему власть производить суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро, в воскрешение жизни, а делавшие злом, в воскрешение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Можно встретить христиан, которые говорят, что веруй, и ты уже спасен, и ты уже в Царстве Небесном, добрые дела не нужно делать. А тут прямо сказано в Евангелии: делающие добро в жизнь вечную восстанут, а делающие зло будут осужденные. но и в то же время Он говорит: «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен». Почему дана власть Христу Спасителю, второй ипостаси Святой Троицы, производить суд? Да потому, что Он принял человеческую плоть, и мы все человеки предстанем пред Ним, как перед человеком, потому что Он есть Бога-человек. И все мы, живущие на земле, хотя и многие из нас уже отошли ко Господу, но когда затрубит труба, то мы все встанем так, как мы есть, именно с телом душа наша будет в теле нашем, и Он, как человек, будет судить. И суд этот будет происходить не так, как скажет: вот ты вот в том виноват. А Он говорит: как слышу. Многие из нас допускают в своей жизни гнилые слова, вечеринки, на которых произносятся всевозможные частушки и песни похабные. Казалось бы, что они увеселяют людей, или смотрят телевизор, и там такие штучки показываются для развращения души человеческой, чтобы только люди забывали о небе и забывали о вечной жизни, что есть иная жизнь, в которую мы, несомненно, перейдем. Если мы будем жить в законе Господнем, как Господь говорит: «Любящий Меня, соблюди Мои заповеди, и заповеди Мои не тяжки». А Его заповеди что нам говорят? «Почитай Бога, почитай родителей, будь добрым, милостивым, кротким, смиренным, чистым сердцем, миротворцем, и старайся защищать правду и даже быть гонимым за правду». И если мы отходим от этого закона, а вот увлекаемся вот этим посторонним, ненужным, плохими гнилыми словами, пирушками всевозможными, все это пишется в книге жизни, как на магнитофонной пленке. Многие из вас, несомненно, имеют переносные телефоны. И вот когда, например, вы читаете книгу, для того, чтобы не беспокоили вас, вдруг звонок, вы поднимаете эту трубку, начинаете говорить. А говорят: из Нью-Йорка, из Палестины. А ведь не по проводам идет это, а идет по воздуху, через космос. Если мы друг друга слышим на расстоянии тысяч километров, то значит, все, что мы творим, оно все идет в космос и все фиксируется. Вот почему Церковь, основанная Христом Спасителем, дана нам для того, чтобы мы приносили покаяние, как сказано у древнего пророка, говорит через него Господь: «Скажи грехи твои, да оправдишися». Неужели Господь не знает наших грехов? Он все знает. Но Он хочет, чтобы те слова, которые мы когда-то произносили по своему неразумию и безумию, они записаны, а когда Он подходит, этот грешник, к человеку креста в Евангелии, он фактически кается Богу, а священник только свидетель. И когда он произносит свои прегрешения, которые он сделал в тайне или явно, то эти слова его вычеркивают из книги, записанной в книгу жизни, его прегрешения. И когда, если человек искренне кается, оплакивает свои согрешения, вот тогда-то они вычеркиваются. И как Иоанн Златоустый говорит: когда человек, согрешая, кается, Господь прощает ему его согрешение. И сколько бы человек ни согрешил, и покаялся, Господь уже их не вспомнит. И Он говорит: все дела, которые мы сделали, плохие или добрые, они не уничтожаются. Если у человека множество грехов, он принес искреннее покаяние, то на страшном суде эти грехи будут стоять как чужие, хотя они будут не уничтожены, но из книги его жизни будут убраны. И вот потому нам, братья и сестры, поскольку Господь дал нам нынешний день, постараемся свою жизнь просмотреть, и что мы в жизни плохого сделали, перед священником принести покаяние, чтобы услышать от него слова разрешительной молитвы, и потом уже никогда не оставлять молитвы перед Богом, благодарить Его за все, особенно за то, что Он не застал нас врасплох в наших согрешениях. У Святогорца есть такой маленький рассказ. Были два друга. Один ушел в монастырь, а второй остался в миру, и он разнузный образ жизни вел. И вот через некоторое время он скончался, а в жизни он очень часто глумился над Евангелием. И вот этот монах стал молиться за него и просил Бога, чтобы он открыл, каково его там в ином мире. И вот он в тонком сне видит, приходит к нему друг, и он говорит: «Ну что, как тебе?» Он говорит: «Мне очень плохо. Я нахожусь в аду, и мое мучение – это вечный червь точит меня». И он открывает ему ногу по колено, и он видит страшных червей, которые гложат его тело и издает от ран очень сильное зловоние. Он от этого зловония проснулся, и это зловоние осталось в келье. И вот к нему приходят братья, слыхав этот запах, они убежали из кельи. И потом монастырь опустел из-за смрада, а у этого монаха до самой кончины своей никогда не отступал этот адский запах. И вот нам нужно, прежде чем произносить слова Божии в суе или просто в виде шутки, нужно подумать, потому что мы будем перед Богом в ответе. Чтобы нам жить благочестиво, постараемся, братья и сестры, вспоминая жизнь святых, подражать их жизни, призывать их в молитве, чтобы Господь помиловал нас в этой жизни. Аминь.
Это была проповедь архимандрита Лаврентия Постникова на праздник Святой Троицы. Yeah. Нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева.
Не надо только рассуждать о жизни, надо жить. Этими словами, обозначенными как исходным для жизни указанием, автор, святитель Григорий, начинает свои размышления и одновременно наставления о том и в том, что не столько планы надо рисовать, сколько нужно выполнять дела. И дальше отмечает полезность отрыва, отцепления от гнилого старого, ветхого, с тем, чтобы созидать новое на новом основании. Жизнь надо строить так. Удалять вредное постепенно, но основательно. В достижении цели быть устойчивым. Двойственность недопустима. Целеустремленный имеет свое и не затеряется. Но все должно быть с Господом, непременно с Господом. Не надо только рассуждать о жизни. Читаю письмо святителя. Надо жить. Не надо строить планы, а надо делать. И даже лучше меньше планов, а больше нужных поступков. Вот исходное. Теперь отрыв. Для нового пути жизни надо уйти со старого, совсем уйти от него. Тогда прочнее новое. Тогда под него закладывается основание из драгоценных камней. А когда остается старое основание, оно гниль, солома. Оно изгорает при испытании огнем. И дела построены на нем, рушатся, так что человек опять ногой останется, как и пишет о том святой апостол Павел. Итак, новое вино вливайте в новые мехи. Приготовьте новые, бросьте старые. Вот смысл отрыва. Как же совершается отцепка? Мыслью и жизнью, чуждую ненужного, а тем более вредного. Заботиться нужно только о двух вещах. Не форсировать отцепку, а проводить ее постепенно. Установить или выбрать одно ненужное и вредное, да и бросить его с презрением. И основательно закрепиться в презрении и освобождении от ненужного, чтобы оно казалось жалким рабством. И тогда к первому присоединить второе. И о второй вещи надо позаботиться, чтобы была устойчивость в преследовании своей цели. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вы пишете одинокое, затеряюсь. Когда у человека образовалось свое, как он может затеряться? Свое лежит крепкое, его не оторвешь. За свое борются. Надо всеми силами вырабатывать устойчивость, внутреннее мужество и с пренебрежением кидать от себя расслабляющую вялость. Пусть будет с Господом дело, непременно с Господом. Пусть Его помощь и Он сам будут в каждом дыхании уст, в каждом движении мысли и тем более во всяком поступке. Да, и от себя ветхого тоже надо отцепиться. И последнее. С чего начать? Отцепку надо начать с главного, непременно с главного, что особенно омерзительно в жизни. А наполнение начните с наиболее сродного душе. Им живите, его поощряйте, укрепляйте, как неистребимое свое, и уж от него пойдете к другому. Благословение Господа да будет с вами, вдохновляя и подкрепляя вас. Вот жизни Божьих избранников. Наставление, доброе слово имеет большое значение, немалую силу воздействия на людей, даже, казалось бы, закоренелых в своих неприглядных поступках. Но еще выше, я бы сказал, неизмеримо выше, живой пример святого подвига. Его действие неотразимо. Одно влияние услышанного или прочитанного, а иное живое воплощение, опытное выражение истины. Более того, слово проповедующего, но им же самим нарушаемое, принесет много-много зла, может разрушить до основания даже то, что уже было построено. Да и запоминаются, крепко запоминаются не столько изощренные ораторы, сколько смиренные делатели добра. Можно вспомнить хотя бы всем известного святителя Мирликийских Николая. Какие он оставил нам речи, а тем более богословские труды? Ответить на этот вопрос нелегко. А вот то, что он весь был в Боге, с Богом, весь среди людей, там, где горы, тоска, нищета, беда, отчаяние, знаю не только христиане, а и иноверцы. А ведь он был таким же человеком, как и мы. И душа, и плоть те же. Те же, только светлые, чистые, смиренные, кроткие, милостивые. Можно продолжать и продолжать думать о сем, но лучше послушать богомудрые слова святителя Григория, явившего и святость наставлений, и святость примера. Вот начинает он свою святую повесть. «Жизни Божьих избранников, Божьих святых, вглядись в них». Во всех за покарающей стороной духовного подвига видятся самые обычные формы человеческой жизни. Люди родятся, переживают все этапы человеческого развития, занимают свое положение – жизни, несут тяжелый будничный труд, в поте лица изыскивают кусок хлеба, несут лишения, борясь с природой, окружаются всеми условностями человеческого общества, страдают от зависти, клеветы, изнемогают от непосильных лишений, обессиливают, подвергаются всевозможным болезням. Многие испытывают муки неисцельных болезней и, наконец, умирают. Как видишь, ничего сверхжизненного. Я не говорю о стороне духовного подвига, духовных восхищений или моментах чрезвычайно Божьего вмешательства в жизнь своих угодников. Никакой исключительности. Земля оставалась землей, тело оставалось телом, бренная жизнь оставалась бренной жизнью. Значит, оболочка жизни праведника была, как у всех. Та же борьба за жизнь, те же лишения и невзгоды, те же болезни и та же смерть, которой причастны все люди. А разве Бог не был силен устроить жизнь своих подвижников? Зачем Он допустил им страдать, когда в Его власти было обеспечить им гладкий путь жизни, при котором, казалось бы, раскрылся их духовный подвиг? Остановись, для примера хотя бы, на телесных страданиях святых, на болезнях их тела. Припомни 2-3 жизни из последних русских подвижников. Вот святой Иннокентий Иркутский, боримый физической слабостью и умирающий 40 с небольшим лет. Вот преподобный Серафим, согбенный долгим физическим недугом. Вот старец Оптинский Амбросий, живший десятки лет в ежедневном умирании от крайней немощности. И таких примеров можно набрать множество из одной русской истории. Здесь мне хочется вставить только несколько слов. Уже более 10 лет в полном безмолвии лежит на одре архимандрит Кирилл Павлов, духовник братьев Свято-Троицкой, Сергиевой, Лавры и многих других. Знаю его со студенческих лет, с 1951 года. Человек, несомненно, святой. Какое счастье хотя бы молча постоять считанные минуты возле его кроватки. И Бог, продолжает святитель Григорий, не избавил святых своих. Почему? Да потому что тело есть тело, и оно, естественно, может быть немощно, и оно подвержено болезням, и оно дряхлеет, и оно умирает. Это же закон. И зачем Господу освобождать даже своих избранников от подчинения закону? Подумать, если бы Господь для каждого угождающего Ему стал делать изъятие из обычного хода жизни и делал бы это, соответственно, немощности каждого из них, то пришлось бы совсем прекратить естественный порядок жизни, заменив его сверхъестественным. Но ведь такой порядок будет в новом горнем Иерусалиме. А сейчас мы живем с тобой в мире ограниченности. И вывод. Вот ты и умери свои мысли, не став Господу ненужных задач. Прими жизнь, как она есть. Спокойно подчинись ее законам. А в себе не допускай лукавых мыслей. Господь бодрствует, не сомневайся, и все видит его любящее око, и во всем любовно надзирает, и с той же любовью все опекает Господня милующая рука. И могут ли помешать Божьему водительству законы мира, даже когда они искажены злой волей человека? Итак, спокойно отдадимся промыслительной Господней руке. А Божью волю о мире, Божьи промыслительные законы жизни будем проразумевать.
Продолжение авторского цикла «Живите во славу Божию», посвященного эпистолярному наследию епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжит архивная запись фрагмента всеночного бдения под праздник Святой Троицы, запись, сделанная в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века, поет лаврский хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Завершает нашу сегодняшнюю программу вторая часть лекции и беседы помощника регента Троицы Сергиевой Лавры Екатерины Садиковой «Песнотворцы обители преподобного Сергия». Продолжается рассказ об иеромонахе Нафанаиле Бачкала.
О творчестве его следует еще несколько добавить. Что связано с именем Нафанаила интересное? Зосимова пустынь после своего восстановления в конце XIX века просуществовала до закрытия очень недолго. В 23-м году Зосимову пустынь уже закрывают. И как монастырь, как духовный центр успела она сделать многое. Вы знаете, что в ней жил старец отец Алексей, иерский монах Алексей Зосимовский. И в певческом отношении возникло такое необычное явление, как Зосимовский напев. Вот это достаточно таинственный факт, потому что за 27, там, 29, 30 лет даже не может образоваться нового напева. И что это за напев и почему появилось такое название, пока непонятно. Но есть такой, так сказать, народ дал название Зосимовского напева на самом деле напевом другим, которые укрепились в Зосимовой пустыне и во многом благодаря отцу Нафанаилу. Но здесь есть некоторые путаницы. Не знаю, насколько как бы вам будет интересно это слушать, но в дальнейшем я хотела бы говорить о вот этой логике распевов, поэтому все-таки коротко постараюсь коснуться этого. Дело в том, что, конечно, все напевы и все распевы формируются достаточно длительное время. У каждого напева формируется со временем название, соответствующее его месту бытования. Так вот, в творчестве отца Нафанаила представлен иногда один напев с разными названиями. Но не только в творчестве отца Нафанаила. Почему мы заговорили об этом? Потому что через одно песнопение мы хотим сделать мостик к другому, к следующему герою нашего рассказа, Дмитрию Моисеевичу Яичкову, который гармонизовал тоже этот же напев. К моему удивлению, я не нашла его в своей дискографии, хотя это известнейший напев, и вы его, наверное, слышали много раз на службе. Достойно есть якого истину то, что поется на литургии. Достойно есть. Очень многие авторы его гармонизовывали, даже Костальский. И у всех он атрибутирован как афонский напев. И в то же время есть подпись «Подобен объятий очи». «Подобен объятий очи» вообще-то болгарский напев. А есть некоторые издания, в которых написано «Достойно есть афонское Зосимовского напева». Вот и пойди разбери, что это. Афонский напев, болгарский напев или напев Зосимовской пустыни. И у отца Нафанаила много таких вот в творчестве вопросов. У него можно увидеть название на одно и то же песнопение «Обиход Владимирской области». И тут же другой текст на этот же напев расписан, написано «Киевского напева». Уж киевский напев к Владимирской области таким образом относится. Это показывает некоторую такую логику распевщика и некоторую свободу обращения с распевом, которую мы в дальнейшем увидим у наших других авторов, о которых мы будем говорить, у отца Сергия Трубачева и у отца Матфея. Эту логику использования уже укрепившегося напева для распевания других текстов. Вот это мы как бы вот видим ярко очень у отца Нафанаила. И другое, что бы мне хотелось сказать, у отца Нафанаила, чем он характерен, у него есть еще такая в творчестве особенность, как бы в репертуаре его. Он начинает писать музыку на текст молитвы. То есть у него появляются песнопения, которые так называются «Молитва святителя Филарета», «Молитва святителя Иосафа», «Молитва святителя Феофана». В дальнейшем можно у других наших вот авторов, отца Сергия Трубачева, если мы возьмем список, каталог его сочинений, у него тоже очень много песнопений, которые представляют из собой музыкальное выражение молитв. И еще один, напрягитесь, может быть, немножко это, так сказать, такая специфическая тема, но еще один момент. Очень интересно в творчестве отца Нафанаила такая особенность отношения, как бы предварения в его творчестве в будущем составленной службы. Вот у него есть такое песнопение «Се пречистое грядет». Очень интересно проследить, а что там за текст. Там написано, что текст канона явлению Матери Божией преподобную Сербию. Сама служба явлению была написана гораздо позже, в нашем веке, в 60-х годах составлена, ныне здравствующим одним митрополитом. Возможно, этот митрополит использовал тексты уже имеющиеся, то есть канон Матери Божией. И начальный текст в нынешней службе представляет собой стихиру. Вот. У отца Анафанаила это единое песнопение. То есть представьте себе большую службу, да, вот это стихира, которая поется вот на вечерней, а это канон, который читается на утренней. Избранные тропари оттуда взяты и вставлены в одно песнопение. Это представляет себе несколько новую логику мышления. Но службы еще не было к тому времени, когда отец Анафанаил писал свое песнопение. Вот это такой интересный факт. Почему мы о нем заговорили? Потому что у отца Сергия Трубачева тоже мы встретимся с таким моментом. И тоже из службы явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию и известной молитве «О сладкого твоего гласа». Мы будем слушать это песнопение. А в самом песнопении, когда оно было записано на диск, подпись «Из жития преподобного Сергия». Текст взят из жития преподобного Сергия. Нет упоминания, что текст взят из службы явления Матери Божией. Из жития преподобного Сергия. Молитва была написана до того, как была составлена служба. Вот. Я просто хочу вам показать, что вот эти все наши лаврские песнотворцы связаны некой общей логикой мышления и отношением к своему композиторскому служению церкви. Но я вам обещала, что мы перейдем от отца Анафанаила к следующему, может быть, менее известному вам композитору Дмитрию Моисеевичу Ичкову. То, что я напела, вот это песнопение, оно известно больше и поется именно в изложении Дмитрия Моисеевича Ичкова. Молитва, достойная есть, изложенная отцом Анафанаилом, практически сейчас мало употребляется. На тот же напев.
Продолжение лекции беседы Екатерины Садиковой «Песнотворцы Троицы Сергиевой Лавры» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 626-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, и приветствую всех с праздником Святой Живоначальной Троицы и днем сошествия Святаго Духа на апостолов.
Святаго не отыми от нас.